Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, октябрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Вроде как плюс 7. Ну и дождик. Балашиха не черная, а скорее желто-красная. Видимо, Яндекс мотивирует на платную дорогу М12, пишет Володя Семенов. Но я вот сегодня ехал, мне показалось, что машин поменьше на дорогах. Может быть, просто не выехали или что? Добрейшего утреца системным прогульщикам, говорит рука-нога. Разговоры, разговоры, пишет J23. Приветствую, пишет Александр Первый. Доброе утро всем, отличной пятницы. Мама вчера была встревожена, пишет Саша Зум. Да, что такого Владимир Владимирович сказал Трампу, что тот томагавкать перестал, пишет ВЛ. Ну, наверное, что-то сказал. Ну что, кажется, Зеленского объегорили в очередной раз, пишет Стас Лока. Да посмотрим, там объегорили его, не объегорили. Все же понимают, что это диалог между Россией и США. А Украина, ну, опять же, инструмент. Поэтому большое внимание обращать на то, что там Украина считает или не считает, нравится или не нравится, не нужно. Потому что если американцам что-то нужно, они изобразят, что им важно, что считает Украина. Если им что-то не нужно или нужно, ну, без разницы, они изобразят, что им не важно. Все зависит от того, что думают американцы в этом смысле. С той стороны решают они. Трамп решает, ходить им в наступление, не ходить им в наступление, делать, не делать. У них нет собственной воли, у них нет свободы выбора, они рабы. Вот. И это абсолютно очевидный факт, все это прекрасно знают. Так что вот оно так, вот на площадях-то прыгать. На внутренней стороне МКАД за Ленинским проспектом ДТП стояк надолго. «Объезжайте», — пишет Виталий. «Машин мало, все уехали по грибы», — пишет ЛАЧ. «В Москве пробки 3 балла, ощущается как 7», — пишет Андрей. «Все эти угрозы томагавками похожи на капризы подростковых девочек. Если ты меня разлюбишь, и мы завтра не встретимся, тогда я умру. Придется встречаться, вероятно, в Венгрии», — пишет «Дело техники». Так, вы вживую или в записи, пишет Денис. У меня записи не бывает. Я либо вживую, либо меня кто-нибудь подменяет. Поэтому я вживую, да. Доброе утро. Доброе утро, шутка дня. Америка хочет мира, пишет Гном. Да, действительно смешно. Ожидаемо про Трампа, пишет Денис Леонидович. Все думают прямолинейно и рассчитывают, что именно влияние через СМИ на реальных политиков. А, ну то есть он думал воздействовать на нашего президента через свои заявления. Как думаете, через сколько секунд после встречи с Зеленским Трамп будет опять недоволен Владимиром Путиным, пишет тот самый Иван. Иван, я понял. Вы говорите о том, что Трамп легко поддается влиянию. У Трампа память как у рыбки. Кто в последний с ним поговорил, тот и решает, в общем, пишет Элдорос. Как-то опасно в Венгрию лететь, пишет Док. А я вообще задаюсь вопросом, как конкретно в Венгрию лететь? Не то, что опасно или не опасно, а вот как? Через что залетать-то в Венгрию? Вот мне, правда, интересно. Химки в центр стоят из-за аварии. Автобус и легковушка улетел через столб на обочину. Всем нужно поглядеть. Езжайте уже, пишет Ярослав. Связь мы всем привет. Договорились, томагавки дают нам, пишет Григорий. Да, серьезно? А как наш президент до Венгрии полетит? Вокруг недружественные все, пишет Евген. Ну, это интересный вопрос. Вопрос маршрута интересный, правда. Байден просто здоровался с призраками, а Трамп начал уже виртуальные разговоры с живыми проводить. С Индией, например, пишет Алекс Поляков. Да, он сказал, что Индия ему пообещала не покупать российскую нефть, а в Индии не в курсе. Поздравляем Вована и Лексуса с удачным пранком, судя по всему. Посмотрим. Будапешт — красивый город, почему бы и не встретиться, пишет Стас Лока. Через Турцию, пишет Василий. Ну, то, что через Турцию, это понятно, то, что вы говорите, через Турцию. А дальше? Там же, ну, как бы у венгров как там насчет выхода к морю? Доброе утро. Доброе-доброе, Василий. По ходу Зеленского опять будут сегодня возить, как кота, мордой по известным, так сказать, вещам. Сыч пишет. Только после освобождения Закарпатской и Львовской областей можно безопасно лететь в Венгрию, пишет ВЛ. Также вокруг Венгрии летают сотни неопознанных украинских беспилотников, пишет Денис. В Европу только по баллистической траектории, пишет Александр. Как будет, если Трамп подбросит Владимира Владимировича до Венгрии на своем самолете? Круто будет, пишет Грек через реку. Ну, не знаю, круто это или не круто. У нас есть свой самолет, борт номер один, у нас есть свой президент, у нас есть свои автомобили, мы летаем на своем, ездим на своем, у нас все свое. Вот, поэтому, мне кажется, это было бы правильно так и делать. Трамп прилетит в Москву и вместе полетят в Венгрию, пишет Миха. А, ну, фантазируете вы, да? Венгрию через Болгарию и Сербию, пишет Кирилл. Ну, так-то да, Кирилл, так-то да. Можно несколько самолетов использовать. Не угадаешь, пишет Мутор. Ну, и используют зачастую несколько самолетов, потому что когда и если летит президент, летит не только президент, как вы знаете, а вообще много кто летит, и поэтому там много самолетов. Ну, так про первые переговоры тоже говорили, что в Саудовской Аравии, а получилось на Аляску, пишет Василий. Так это кто говорил, что в Саудовскую Аравию? А здесь вроде как про Венгрию прям совсем-совсем заговорили. Ну, посмотрим. Венгерское правительство в Москве, красивый особняк, можно и там встретиться. Это юридически территория Венгрии, пишет Федоров. А, да, вариант. Можно регулярным рейсом через Турцию, пишет Сергей. Ну, это шуточки у вас все. Решаться на провокацию наши враги во время визита в Венгрию, задается вопросом Алекс Поляков. Ну, на какую провокацию? То понимаете, какое дело? Наши враги, может быть, и сильно не любят нас и нашего президента, но при этом они вряд ли будут наступать на американского президента. С другой стороны, кто-то же в американского президента стрелял. Давайте уж будем откровенны. Да. А встреча будет на нашей территории, наверное, в Белоруссии, пишет Дело Техники. Откуда такое мнение? Зачем лететь? Можно на танке, пишет Василий. Не волнуйтесь. Да, понял, Василий. Доброе утро. Так, Василий, вы мне 100 000 раз одно и то же отправили шутку, я уже все это понял. Спасибо большое. На Колыме надо встречу провести с намеком на перспективу, пишет Гномб. Угу. Так, томагавки, как обещал, вам не дам, а в наступлении вы идите. Да, есть такая история. Ну, посмотрим, на самом деле, сегодня Зеленский же будет что-то там слушать от Трампа. Трамп говорит, я знаю, что украинцы хотят в наступление, я им расскажу. Вот сейчас Зеленский прилетел, чтобы узнать, как он хочет в наступление. Трамп ему расскажет, когда, где и как. Угу. А, так, а вы, кстати, видели сообщение Дмитриева про поводу туннеля Чукотка-Аляска, пишет Стас Лока. Да, Кирилл Дмитриев опубликовал пост. Связано это с документами, которые были переданы американской стороне недавно в связи с... Ну, это, короче говоря, документы по делу об убийстве Кеннеди. И там, как я понял, посреди всего еще и есть какая-то картинка про туннель между Россией и США. Ну, там, на нашем Дальнем Востоке, вы поняли, да? И Дмитриев подписал, что это мог бы быть вот такой туннель, который можно было бы назвать туннель Путина-Трампа, и объединить Россию и Америку таким образом. Ну, интересная, конечно, идея, вдохновенная. Уж не знаю, насколько это реально. Хотя, так смотришь на мир и думаешь, а мог я себе предположить, что вот так будет, как есть? Ответ, наверное, нет. Значит, и другое, то, что трудно предположить, может стать реальностью при желании. Но ведь это логично, у ВСУ ведь потерь нет. Значит, сил полно. Конечно же, Трамп может справедливо подталкивать их в наступление, пишет Алекс Поляков. Это да, я согласен с вами. К нему приезжает Зеленский и все время отчитывается, как у них все здорово, как они готовятся в наступление, как они сейчас нас тут удивят все вместе. И он такой, ну и что тогда? Ну все правильно, наступайте, если уж готовы, если уж все хорошо, то что проблема-то? Они такие, ну, томагавки нужны, а он такой, ну, томагавки и нам нужны. Он вчера комментарий дал, Вот, исчерпывающий. У меня есть полный комментарий. Я вам его могу почитать, потому что так частями публиковалось это все, и у меня тоже такие короткие какие-то цитаты я публиковал. Есть полный комментарий? Так, о томагавках. Ну, мы поговорили об этом немного. Я вам говорю, знаете ли, нам нужны томагавки для США. У нас их много, но они нам нужны. Я имею в виду, мы не можем истощить запасы нашей страны. Трамп. Пытался ли президент Путин отговорить вас от продажи ракет «Томагавк»? Вопрос. Ну, конечно, что он по-вашему скажет? Пожалуйста, продавайте «Томагавки». Он скажет, пожалуйста, продавайте... А, он скажет, пожалуйста, продавайте «Томагавки». Я это очень ценю, я действительно... Вот, вот так вот он. Ну, это шутку шутит Трамп. Намекает, что, конечно же, президент России не скажет. Я это очень ценю, он говорит. Я действительно говорил, вы не против, если я дам пару тысяч «Томагавков» вашим оппонентам? Вот он какой. Я ему это сказал, я именно, я сказал именно так. Это цитата идет. Ему эта идея не понравилась. Нет, я сказал именно так. Иногда нужно быть немного беззаботным, но он не хочет. Томагавк — это грозное оружие. Это грозное, разрушительное, невероятно разрушительное оружие. Никто не хочет, чтобы в него стреляли томагавком. Вот прямая цитата Трампа. Тяжело, конечно, да, приходится нашему... Тяжелая работа у нашего президента, так вот, с такими людьми разговаривать, да? Представляете, звонок и... А может, я дам пару тысяч томагавков вашим оппонентам? Это было бы неправильно, Дональд. Но... точно? Да, Дональд, это было бы неправильно. Может быть, будем немножко беззаботными? Нет, в этом вопросе нельзя быть беззаботными. Ладно. Ну, во-первых, конечно, пару тысяч томагавков он не может дать оппонентам нашим, это очевидная вещь, все прекрасно знают количество томагавков, и, ну, примерно, во всяком случае. И если они отдадут пару тысяч томагавков, у них действительно своих не останется, просто такой вот моментик важный. Поэтому, конечно, они какие пару тысяч не отдадут. Но вот разговор про 2050 шел для Украины, якобы. Но интересный еще момент, что он, Трамп говорил про Европу, когда говорил про томагавки. Типа Европе дать томагавки. Не Украине, а Европе дать томагавки. Это немножко меняет дело, да? С другой стороны, Европе дашь томагавки, они тут же Украине передадут. Мы их знаем. Вот. Трамп нащупал болевую точку и будет туда давить на переговорах, а значит, в итоге даст томагавки. Мы же не собираемся идти на поводу, пишет рука-нога. Ой, контролер. Рука-нога. Вот надо, скорее вас в Кремль надо отвезти. Есть сейчас кто-то в Кремле? Кто дежурный по Кремлю? У нас здесь есть большой специалист в вопросах того, как надо и как не надо. Есть возможность вот сейчас его бесценным анализом воспользоваться и переиграть Трампа. Есть возможность, может быть, автомобиль какой-то прислать? Лучше кортеж. Рука-нога. Кортеж нормально? Или достаточно одного автомобиля? Нет? А какая встреча была в США Зеленского на высшем уровне, пишет Василий. Сегодня? Сегодня. Так, сейчас я вам скажу, что планируется. Так. Сегодняшнюю встречу с Зеленским и Трампом отведено 2 часа, говорится в расписании американского президента. В 20 часов по Москве встретятся, проведут короткий брифинг для прессы в районе 15 минут. Затем начнется закрытый обед Трампа и Зеленского. И уже на 22.00 запланирован вылет американского президента во Флориду. О брифинге по итогам этой встречи не сообщается. Вот как-то вот так. Вот такая встреча. Типа того. Что значит? Это сегодня, это вчера, это как, это по какому времени? Ничего не понятно. Сейчас в мировых СМИ начнут потешаться над Дони, потом его проплаченное хохлами оружие отработает тему, и по итогу он снова скажет, что его разочаровал Владимир Путин, пишет Элдорос. Посмотрим. Манера Трампа излагать мысли напомнила старую игру «Устами младенца», где маленькие дети объясняли различные понятия, пишет Василий. Может, Трамп Украину называет Европой? Это же Европа, пишет Олег. Нет в ТГ-трансляции, сообщает нам Алексей. Проверим. Дальнейший телефонный разговор был такой, пишет Василий. Дональд, вам бы таблетки надо попить. Да, а как, и какие? Вот. Далее президент России дал исчерпывающий ответ про лечение Дональда, считает Василий. Вот. Может, Трамп Украину... да, понятно. Я говорю, как Зеленского встретили в США, понятно? Лучше... я понял, как встретили. Это отдельная тема. Там смешно. Значит, Зеленский прилетает в США, и его встречают у трапа, никогда не поверите кто. Даю две минуты, ну, минуту-две, на то, чтобы вы предположили, кто встретил Зеленского у трапа, самолета Зеленского. Давайте. Кто знает, не пишет. Кто не знает, тот пишет и свои варианты предлагает. Ваши варианты, любые, прямо. Вот кто встретил Зеленского у трапа его самолета? Свои, пишет Алекс Поляков. Ну, в смысле, там, какой-нибудь посол, не посол. Ну, вот кто? Шон Пен, Ермак, говорят, Байден, посол, Чип и Дейл, Уитков. Ну, еще думайте, думайте. Врачи, Обама, Янукович. Кто? Ну, те, кто знает, не пишите. Я вижу вас сразу. Сало, Левинский, Человек-паук. Кто? Кот? Кто? Кто? Бомжи, говорят. Павдеди, кто? Жена Трампа, Макрон, Яценюк, дух Байдена, Бандера, Кличко, начальник аэропорта. Кто встретил? Панин встретил. Это вот все вы пишете. Талантливые вы люди, слушайте. Полиция, пишет Эгман. Да-да-да-да. В Гаагу отвезли. Значит, ну, в смысле, назад. Нарколог, может быть. Бастрыкин, может быть, нет? Вот. Пилот и Ермак. Дорожка, пёс-патрон, Келок, Камала, Лёва из Би-2, жена его, Бивис и Батхит, Снуп Дог, Сердючка, Гунько из Канады, Анджелина Джолина, Джолина, Элвис Пресли, никто, его бритая рожа, Алла Пугачёва, Джон Рэмбо, пакистанцы, клоун, вы серьезно, вы вот это вот все вы даете, Меланья, Тряпка, Тяпка, Тяпка, Госнаркоконтроль, Грэм, Нойз МС, давайте, часть из тех людей, которых мы перечислили, экстремисты и террористы, часть из людей. Раиса Горбачева, экипаж, ну, короче, все вот кто, ржу не могу, хватит, пишет Ярослав. Что, Арестович, говорят, тоже экстремист-террорист. Паралич, никто, Макаревич, Зеленский, Лужков, Ельцин, Дурка, Иван Сусанин, Судоплатов, врачи, Собчак, атомная бомба, твари. Что твари? Подождите, Иван, подождите. Что значит твари, я не понимаю. Что, дуть, что ли, пишет Парфюм? Пингвины, может быть, пишет Павел. Водородная бомба, Александр Первый говорит. Ну что, какие варианты еще? Ну там был правильный вариант, на самом деле. Его же экипаж встретил. Прикиньте. Поняли, да, фишку? Его встретил его же экипаж. То есть они прилетели, вышли из самолета, спустились по трапу. И Зеленский спустился, и они его поприветствовали в Америке. Есть фотографии, подтверждающие этот факт. И да-да-да, еще был Ермак, который с ним же тоже прилетел. То есть они прилетели на самолете, вышли из него и встретили Зеленского у трапа. Нормально? Такой прикол, как вам? Ну, главное же сориентировались, это... А он их узнал, пишет His Shadow. Ха-ха-ха-ха-ха! Лох, пишет ваш слушатель. Я знал, пишет Иван. Да я видел сразу, кто знал. Они все сразу, экипаж, экипаж, отчитываются. Понимаешь, пятерочники вот, прочитали и отчитываются. Мне же интересно было, чтобы люди пофантазировали. Я же понимаю, что никто и никогда не догадается, что Зеленского мог встречать именно экипаж, его же самолета. Это же забавно. Прилетел наконец-то. А мы давно вас тут ждем на земле. Наркоман, пишет Александр, да. Отличный мем. Зеленский с видом Траволты разводит руками. А где все, пишет Василий. А провожать кто будет? Ну, так, наверное, и поедет. Опять подъедут к трапу. Вот, проводят его, и потом сами сядут за штурвал да полетят. Ну, это, в принципе, такое безотходное производство, конечно. Украина в этом смысле это топ. Они и поблагодарили, что довезли. Да, это смешно. Ну, так артист же, пишет Кирилл. Я же говорю, сам себя встретил, пишет Сыч. Да, это было бы смешно, если бы он просто шапку надел, с другой стороны встал, сам себя поприветствовал, руку себе пожал, потом сам с собой сфотографировался, пошел, переговоры с собой провел. Вот. А с цветами встречали? Нет, просто вот стояли, руку жали ему, это очень смешно. То есть, чуваки, которые с ним прилетели, ему же жмут руку под трапом. Я серьезно говорю, фотографии есть. Вам показать, что ли? Показываю, куда показывать? Сейчас. А, вот, камера, да? Кто трансляцию смотрит? Я за тобой, брат, не вижу, там видно, не видно. Вот, смотрите, вот он. Видите? Вот. Да, это раз. И это два. Сейчас вы поймете. Здесь будет видно. Вот оно. Вот. Видите? Это его пилоты. Вот. Вот, смотрите, вот еще, пожалуйста. Сами себя встречают, сами себя ублажают. Ну, прекрасно. Вообще, самодостаточная действительно страна. Вот самостийность-то украинская оказывается какая. Ну, и Ермак там тоже вон он там стоит. Вот, вместе из бункера вышли, вместе в самолет сели, вместе прилетели, сами себя поприветствовали, развлекли. Может, они и переговоры бы с Трампом сами между собой провели бы, да и все. Ну, так участвовал же в КВН человек, находчивых клуб, Алекс Поляков говорит, это правда, и веселых, да, и веселых, весело. Это логично, экипаж же раньше Зеленского прилетел, кабина же в носу самолета, пишет Алекс, да, да. А можно ли в ТГ положить, а то трансляция не работает, пожалуйста, я ж спать теперь не буду, пишет Александр. Ой, да давайте, давайте, сейчас сделаем, сейчас, секунду. Да это без проблем вообще. О, ребята, да что вы. Сейчас сделаем. А пока мы это делаем, может быть, мы какую музыку послушаем? Может, мы какую-то музыку послушаем? Зеленского в США. В США встречал экипаж его же самолета. Ну, вот так вот. Ну, вот это будет весело. Вот это будет весело. Бабах! Пожалуйста. Все, в ТГ я себе забросил. Вот, весело. Нет, обратно. Они его проводят, и Зеленский полетит сам за штурвалом. Ага, голландским, Блэк. А экипаж останется в Америке. А, в этом смысле? Да, это скорее всего, да. Вот. Не видно, пишет Андрей. А все уже в Телеграм себе положил. Телеграм называется Гудошников. Это я, если что. Странно, что стюардессы его не встречали. Или они сами себе кофе наливали, пишет Стас Лока. Самолетом компании «Победа» летели по скидке, без чемодана, пишет Александр. Они еще... У них нет победы, у них перемога. А они еще, наверное, перебегали, чтобы эффект толпы создать, пишет Василий. Да-да-да, вопросы задавали. Надо видео найти, там, шумиху создавать, да? Господин президент! О, нет-нет, без комментариев, дорогие друзья. И никого нет, пустота. Да, особенно, наверное, хорошо смотрелись бы кадры с квадрокоптера снятые. Это, наверное, вообще эффектно было бы. Вот бы появились они. Потом на такси поехал в Белый дом, пишет Андрей. Да. Ну, вот такая вот ситуация. Спасибо, что подсказали. Я просто уже об этом забыл, увидел да забыл. А вы говорите, как же, надо значит, показывать. И я вот вам и показал. Вы повеселились. Варианты мне понравились, которые вы предлагали. Интересные, захватывающие. Вот мы сказали про Берингов пролив уже и главу РФПИ. Ну, вот я еще раз хочу прочитать уже как новость эту оформленную вещь. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. Благодаря современным технологиям компании Boeing Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Также Дмитриев отметил, что туннель может быть построен менее чем за 8 лет, продемонстрировав передовые технологии. Туннель между Америкой и Россией. Ну, не надо подумать. Надо подумать. Что-то в этом есть. Угу. Ну, как-то не знаю, как-то вот с американцами, как-то вот сложно, понимаете, как-то вот... Как-то вот не веришь им, что ли, как-то, не знаю, кажется, что обманут как-то. Может быть... Ну, начало строительства этого тоннеля по значимости, наверное, как разломать Берлинскую стену, пишет Стас Лока. Да, мы когда Берлинскую стену разломали и ушли, а все остальные там остались, только мы одни ушли. Поэтому значимость разламывания Берлинской стены, она как бы для нас не совсем понятна. То есть в чем значимость для нас? То, что мы всех, так сказать, покинули, сказали «до свидания». Какая империя? Мы так вот сказали, какая империя? В смысле, какая победа? Чего? До свидания. И ушли. И растворились в истории. Но потом мы все-таки воспряли и сказали, что да что же такое происходит-то? Вы нас, похоже, все тут обманули. Они такие, ну не то, чтобы мы прям сильно старались, но вы правда, получается, что обманулись. Да, да, ребята. А зачем? Америка и Канада по пути, пишет Федоров. Вы в каком пути говорите? В чем? 8:30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня день отцов, с праздником, пишет конь-огонь. Всех отцов с праздником, отцы с праздником. Сегодня день отцов, поздравляю всех отцов. Это я от себя поздравляю. Американцы опять в своем репертуаре борются с наркотиками в Венесуэле, пишет Геннадий. Конечно, бьются с наркотиками в Венесуэле за нефть. Не будем забывать об этом. Вчера, кстати, с Яковом Кедми говорил на тему, на эту тему. И он говорит, что военная операция вряд ли возможна, полноценная американская в Венесуэле. Сложная очень история. Вот. Но есть же у нас там это, как это, Мачадо, которые дали Нобелевскую премию, да? И через нее пытаются качать улицу. То есть давить на Венесуэлу снаружи и изнутри сразу, для того, чтобы она там как-то вот сломалась, и какое-нибудь правильное проамериканское правительство пришло. Но, кстати, даже когда Венесуэлу ломают, а такое бывало, через улицу, кстати, вот Кедми это напомнил мне, вот, все равно, может быть, приходит, ну, так случается, что приходит ко власти то правительство, которое невыгодно опять американцам. Но, тем не менее, они пытаются. Там горы и джунгли, только внутреннее предательство, пишет Алекс Поляков. Ну и, естественно, внешнее давление нужно осуществлять, вы понимаете, да, снаружи и изнутри. Вот как они против нас действуют, так же они будут действовать, да, плюс-минус там против любой страны, с которой они не могут справиться одним из методов. Они сразу применяют несколько методов. Воскресенье же день отца, но поздравляем заранее всех отцов, пишет М. Да, воскресенье день отца, ну, ничего себе. День отца, воскресенье, пишет Гном. 19-го, подожди, 17-го сейчас. Да, это воскресенье. А я говорил, что Аляска кончится ничем. А ты шутил также, типа аналитик, фигов там и так далее, пишет рука-нога. Так а вот вам, пожалуйста, Венгрия. Получается, что неправильно вы говорили, рука-нога. И потом кончится вы написали с мягким знаком. Ну, такая, та, вот так вот, да, вот до таких вещей мы будем, вот, вот так вот, да, вот так рука-нога, вот так вот, поняли, да? Ну, ладно, это и понятно, это автозамен, наверное, какая-нибудь там, конечно, вы же не могли ошибиться. Но, а как это, вы говорите, не кончилось ничем? Вот же ж, вот Венгрия еще, там, Лечо, или не Лечо, подождите, там, гуляш, вот, гусиные шкварки, а? Да он лошадь имел в виду, пишет Иван, какую лошадь? А, это новый Трамп к нам мчится, скоро все случится, спустится, что снится, что опять нас обманут, ничего не дадут, пишет Алексей Фрей. А, как, так Трамп наш или нет, пишет Влад. На данный момент наш слоняра, наш слоняра, на данный момент наш слоняра. Что будет через 5 минут, не знаю. Через 5 минут, возможно, он будет предатель и негодяй, и подлец. А сейчас наш слоняра. Трамп все-таки наш казак. Опять его надо в казаки брать. Опять, помните, у нас там какие-то казаки, как, не помню, питерские казаки, вот, да, они брали Трампа в свои ряды, потом изгоняли из своих рядов, потом опять брали в свои ряды. Берите, пока есть время, надо взять Трампа в казаки. Вот. А что там с Хазановым? Выяснили, почему он свое имущество распродает, пишет Виталий. Честно говоря, вообще, последний раз про Хазанова слышал от вас сейчас. Вот я вот так скажу, а так вообще не знаю, а что там с Хазановым, а что такое, я вообще не знаю. Ну, про мягкий знак, это, конечно, удар ниже пояса, пишет Максим. Ну, Максим, понимаете, когда кончились аргументы у ведущего, приходится делать грязь. Вот делаем грязь, что делать? Уже там какие-то запятые начинаем рассматривать, там, мягкие знаки, ну, как будто бы, знаете, вот. Что это мы будем слушать, что вы говорите, вы там неправильно там пишете мягкий знак? Поприкаш! Кого я поприкаш? Я никого не поприкаш никогда в этом эфире. Никогда никого не попрекашь. Слышите меня, Дон Хулио? Никогда никого не попрекашь. И не надо. Как вы можете с ним общаться вообще, с этим Кедми, на тему СВО? Он знатно сокрушал в свое время. Не хуже Стрелкова, но тот сидит, пишет Роман Викторович. Значит, хуже. Значит, не дотянул до Стрелкова в этом смысле. А общаться? Ну, как бы, почему нет? Я же что же, мне спросить мнение. Такая работа. Да у нас врагов внутренних полно, которые нам почти чуть ли не каждую неделю повышают налоги, повышают утильсборы, всячески стараются сделать, чтобы мы стали жить хуже и беднее, а вы все Америка, пишет Игорь. Ой, Игорь, что такое? Дали электричество в Жмеринке? Что случилось, я не понимаю. Вы о чем вообще? Что случилось? Какие-то враги, которые нам что-то повысили. Это мы сами себе повысили, вы не в курсе, что ли? А как вы хотите, я не понимаю. Как вы хотите? Еще раз. Мы годами жили здесь и говорили в эфире, что мы хотим как в Европе. Вот как в Европе. Чего вам не нравится-то, я не понимаю. Что, не Европа, что ли? Посмотрите налоговые нагрузки в Европе. Ну, мы еще не дотянули до них. Нам еще есть куда стремиться. Есть куда стремиться. Поэтому, ну, перестать. Вы говорите, ну, что такое бензин дорогой? Так вы посмотрите в Европе, сколько стоит бензин. Скажете, ну, они-то его не добывают. Я скажу, ну, у нас и дешевле. Что начинаете? Вот это вот, вот враги какие-то у вас, что-то еще. Передайте в Кремль. Дед пишет. Дед, ну, слушайте, ну, как бы это, начало, конечно, очень интересное, но я попытаюсь, я подойду, конечно, к Кремлю, могу как-то и там, типа, крикнуть туда, значит, дед передает вам, или, ну да, допустим, давайте, передайте в Кремль, мы категорически против полета в Венгрию, им надо, пусть летят к нам, риск неоправданно, беспокойство передам, мы беспокоимся, это правильно. Вот вы человек, видно, опытный, вы молодец. Вот мне не хватило опыта, видите, а вы молодец. Вы действительно, вот чувствуется. Надо в глазах, чтобы тревога была, правильно, за президента, да, когда планируется полет в Венгрию. Надо показать, что вы тревожитесь, что вы беспокоитесь, что для вас, ну, как бы, вот, может быть, все остальные этого не понимают, а вы понимаете. Согласен с вами, присоединяюсь, мы вместе в этом смысле. Вот я и вот слушатель еще один, вот, деда Вова, вот подписывается слушатель. Михаил пишет. Ну так мы-то хорошие хотели от Европы, а не вот это вот все, пишет Михаил. А что вы там хорошее? Там либо высокие налоги, либо педерасты. Что вы хотели? Ну, у нас высокие налоги мы выбрали. Или подождите, Михаил, подождите. Два варианта у Европы. Либо высокие налоги, либо педерасты. А мы выбрали высокие налоги. Вы о чем вообще? В Эмиратах на рубли 95-й бензин стоит порядка 69 рублей, пишет Вильгельм. Да в Эмиратах жить невозможно. Снега даже нет. Слушайте, ну снега нет. О чем речь вообще? Сколько лет они пытаются, чтобы у них был снег, у них нет снега? Это во-первых. Во-вторых, все. Вчера начали только говорить, что солярка начала расти. Да, она растет уже целый год, только никто об этом не говорит. А сейчас только будут говорить, что типа из-за зимы или за добавок, как обычно, каждый год одно и то же, она летом не дешевеет и не останавливается расти. Всем пофигу, пишет Игорь. Игорь, ну это все потому, что вам не умеют объяснить, как я умею объяснять. А я вам, как бы, у меня, вам нужны объяснения, их есть у меня. Я вам сейчас объясню так, что у вас больше не будет никаких тревог никогда в жизни, Игорь, объясняю. Смысл заключается в том, что все всегда будет дорожать и ничего никогда не будет дешеветь. Это называется инфляция. Вопрос только в том, с какой скоростью это дорожает, и все. То есть оно будет обязательно дорожать, вопрос с какой скоростью. Если очень быстро, то это называется гиперинфляция. Это когда уже прям все так дорожает, что вы себе купить ничего не можете. Вот, иногда бывает высокая инфляция, иногда галопирующая. Вот она галопом поскакала, вот галопирующая. Поняли? То есть инфляция, когда вам говорят, вот инфляция там 9% годовых. Это значит, что в среднем все как бы плюс-минус подорожало на 9%. В среднем что-то на 100, что-то не подорожало, в среднем на 9. Поняли, да? Вот это называется инфляция. В рыночной экономике такая история, как бы говорят, дефляция — это плохо. То есть когда цены падают, это плохо. Они всегда должны чуть-чуть расти, цены. Всегда, всегда, вообще всегда. Вот, это как бы позволяет развиваться экономике. Есть долгое объяснение, почему, не забивайте себе голову, но это вот объясняет так. Но смысл в том, чтобы держать инфляцию в определенном коридоре. Вот у нас коридор себе поставили мысленно от 1 до 4%, да, ну 4. 4 они хотят. Вот сейчас пока 4 нет. Отчеты понедельные дают, там получается, что последнее, что я видел, 8, по-моему, у них там выходило, около 8. Ага. Вот, они стремятся к 4, поняли? Вот и весь разговор. Но инфляция всегда есть, всегда есть. Если инфляции нет, если есть дефляция, люди вообще перестают покупать. Почему? Это простая штука. Ты знаешь, что завтра будет дешевле, поэтому ждешь завтра и не покупаешь сегодня. Элементарная вещь. А когда ты знаешь, что завтра будет дороже, ты начинаешь покупать сегодня, потому что завтра-то будет дороже. Ну, знаете, да, такая штука. Надо брать, потому что завтра будет дороже. А это толкает рынок вперед, как говорят. Ну, то есть просто... Люди покупают, покупают, покупают здесь и сейчас. Тратят. Потребительская экономика, как вы знаете. Поэтому, Игорь, мы все переживаем за президента, пишет Иван. Да я знаю, но просто мы вот конкретно со слушателем, который подписывается дедом, вот, мы больше переживаем, Иван. Ничего не можем с собой поделать, чем вы. Ну вот, понимаете, вы не так сильно переживаете, как мы. Ну что, Игорь, я вас, из тревог достал, получилось, вы больше никогда не будете тревожиться повышением цен. Цены росли и будут расти всегда. Это так устроено. И поэтому вам всегда можно будет оглянуться назад и сказать, а раньше вот это столько стоило, а сейчас вон оно сколько стоит. Это называется инфляция. Все. Нет, на Wildberries так не работает. Сегодня беру, завтра дешевле. Приходится отказываться и заказывать дешевле, пишет Дарья. Ну, Дарья, это вы сейчас пытаетесь играть на рынке, да? Волатильность это называется. Ну, то есть мы можем представить себе, что вот эти вот товары, которые вы покупаете на Wildberries, никому не нужны, естественно, ваши мужья все в ужасе от того, что вы покупаете этот мусор постоянно. Ну, без обид, без обид, без обид. Вот, ну, так получается. Мусор этот покупают в основном там. Вот, вы просто играете на цене, но надо смотреть не цену, которая вчера и сегодня имеется в виду, а через год посмотрите, через два посмотрите. Поняли, да? Конечно, есть определенная волатильность, колебания есть, да, в цене. Где-то оно может быть дешевле, где-то оно может быть подороже. Как вот, знаете, золото. Вот золото, вот оно сейчас растет в цене. Уж сколько, наверное, с 23-го года, я не знаю, раза в 4 выросло в цене золото. Страшные какие-то вообще там цифры. Но смысл какой? Оно может, конечно, в какой-то момент колебания есть. Чуть-чуть подупало, и все-таки, о, подешевле стало, надо докупить. Но в целом тенденция такая, что растет. Поняли, да? Такая фишка. Вот с биткоином, помните, да, тоже. Падает в цене, поднимается, падает, поднимается, падает. Но в целом растет, в целом растет. Вот, поэтому инфляцию ее считают, конечно же, понятно, там и по неделям, и по кварталам, и по год, естественно, считают. Но вот основной как бы критерий – это вот годовая история, годовая инфляция. Вот и здесь нужно по ценам смотреть за год, за год. Вот год назад было так, сейчас вот так. И вот вы увидите, что практически ничего и никогда не бывает дешевле, чем год назад. Да, я понимаю, локально какие-то вещи, условно говоря, вот автомобили, там важно, какого года выпуска автомобиль, да? И он может, если не продали все автомобили, в какой-то момент стать, ну, как бы дешевле, на него могут дать скидку, когда продают. Потому что надо уже его сбрасывать, потому что дальше его вообще продать будет невозможно. Такое бывает, но это локальные вещи. В целом... потихонечку растет, да? И вот вы приходите и говорите, ой, я помню, в 2013 году смотрел себе BMW тройку, а она стоила 1,5 миллиона, а сейчас она стоит 6. Я такой, ну да. А потом вы будете приходить и говорить, помню, в 2025 году видел BMW за 6 тысяч, господи, за 6 миллионов, чего не взял, сейчас она стоит 15. Это называется инфляция. Она есть. Она идет своим чередом. Вопрос только в том, насколько сильно она себе позволяет быть. И вот этим Центробанк и занимается все время. И Центробанк нам все время рассказывает, что мы хотим, чтобы инфляция не была большой, чтобы там двузначной цифры не было, чтобы там она была бы вот хотя бы однозначная, а потом бы еще бы хорошо было бы, чтобы она была 4%. А это значит, что цены в среднем будут расти на 4% в год. Ваша зарплата растет на 4% в год? Нет. Значит, вы отстали от инфляции. Поняли? Прикол. А если вы посмотрите годовые инфляции, например, там, за последние 10 лет, и потом посмотрите, насколько росла ваша зарплата за последние 10 лет, может так оказаться, что вас, так сказать, недооценивают ваше руководство, например. Потому что, а где поправка на инфляцию? Нет. А хотите прикол? Вот смотрите, у вас есть, не знаю... Да без разницы сколько, вот 100% зарплаты, вот 100%, вот сколько есть, только и есть. Если инфляция в год была 10%, через 10 лет это 100%. Ну, это я грубо еще считаю, потому что здесь нет сложного процента, то есть я не складываю, да, нет вот этой прогрессии. Ну, просто вот грубо, очень грубо, через 10 лет это уже 100% инфляции. Поняли прикол, да? Или не поняли прикол? Ну, поняли прикол. И если ваша зарплата на 100% еще не прибавилась, в два раза не увеличилась за это время, то, извините, дорогие друзья, вы будете жить в два раза хуже. Как видно, ну, примерно. Ну, это грубо говоря, но это так. Вы поняли, да? Вы поняли? Такая вот фишка. Вот. А у бюджетников, у госслужащих и так далее, у них есть поправка на инфляцию. И поэтому каждый год у пенсионеров есть, вот нам говорят, там, ну, на уровень инфляции подняли, на уровень инфляции подняли, на уровень инфляции подняли. А вот участников кукиш, как говорится, знаешь, а нет, кукис это печенье, кукиш это не печенье. О, нет. Нет, вообще нет. И ты можешь работать 10-20 лет. Вообще без разницы. А у тебя просто как вот была 10 лет назад зарплата, такая и есть. А это значит, что постепенно твоя зарплата, ну, ты на нее мог купить, ну, так, грубо говоря, я прям вот грубо, знаете, буханку хлеба. Буханку? Да-да, есть такое слово. Буханку хлеба. А теперь можешь купить там 80%. Ну, ты, даже, грубо говоря, если инфляция 10% в год, то через год ты покупаешь 90% этой буханки. Через два года ты покупаешь 80% этой буханки. Через три года ты можешь купить только 70%. Поняли, да? Все элементарно, ребята, все элементарно. Вы знаете, я становлюсь ярым фанатом Дональда, пишет Дима. Он мне напоминает персонажа из фильма «Карты, деньги, два ствола», «Борис Бритва» и «Фиг попадешь». Тогда у Дональда погоняло «Фиг договоришься» и «Нашим, и вашим», пишет Дима. Ну, не, ну, обидно же, и да, псевдоутильсбор – это не инфляция, а грабеж, пишет Игорь. Ну, знаете, Игорь, тут как правильно поставить вопрос? Вот его неправильно ставят этот вопрос. Его, смотрите, первое, называют утильсбор. Зачем-то, я не знаю, зачем. Мы уже выясняли 10 тысяч раз, что не надо его называть утильсбор, он не про утиль, он просто про сбор. Это надо просто говорить сбор, автосбор, и все. Это первое. Первое, это самое важное. Второе, тут же надо перспективы обрисовывать. Ну, ситуация такая, ребята, нужны деньги, потому что мы боремся с примерно 1,5 миллиардами людей, которые нас хотят победить. Вот, нужны деньги. Деньги нужны на много чего. На борьбу. Угу. Как бы есть два варианта. Либо мы берем это деньгами, которые вы заработали, и, условно говоря, в виде налогов, и кто-то другой борется, ну, а вы просто платите за это. Первый вариант. Вариант номер два. Мы не берем ваши налоги, не берем ваши деньги, но нам понадобятся ваши руки. Поняли, да? Или нет? Или объяснить как-то еще дополнительно? Ну, условно говоря, вот был Советский Союз. Знаете, да? Советский Союз. И там вот этой вот всей рыночной экономики ее как бы не существовало. Но там, например, существовала такая история, как всеобщая мобилизация. И все. И ничего ты не сделаешь. Понятно? То есть вот такая вот тонкая вещь, тонкие материи это, да? Вы поняли? Вот, они вот существуют. Я по-другому сейчас, по-другому. Одно с другим связано очень глубоко, вот, потерять экономику нельзя, вот, потому что, как бы, экономика и деньги, они дают возможность вести боевые действия, понимаете, да, вот, но поскольку боевые действия широкомасштабные, надо изыскивать где-то средства на это, в том числе, и тут же как, вам говорят, вот, хочешь машину дороже купить? Или там заплатить какой-нибудь сбор. Такой, не хочу, нет, такое не хочу. А тебе говорят, смотри, хочешь машина, конечно, будет подороже, либо второй вариант. А второй вариант я даже проговаривать вам не буду на всякий случай. И тут уже как бы вы так, ну, наверное, ладно, подороже куплю машину, наверное, так-то. В принципе, тоже нормальная цена, тоже. Ну, как бы не то, чтобы я прям стремился прям вот. Что касается налогов, бывает ли такое, чтобы налоги, ну, кроме того, что повышались, еще и снижались? Да, вы знаете, в истории нашего государства такие моменты были, просто про них никто не помнит. Например, тот же самый подоходный налог, он был не всегда 13%. Был он отчасти прогрессивный до какого-то момента. Потом он стал 13% для всех одинаковый. Плоская шкала налогообложения. Потом опять сейчас поменяли, вы знаете, да? При определенных доходах он начинает повышаться. В общем, времена, когда нужны деньги, вот, и деньги нужны нешуточные, и нужно победить, и опираться нужно на свои силы, а не какие другие силы. То есть, вот, например, Украину снабжают американцы, да, и европейцы, понятно. А нас никто не снабжает, мы сами себе. Мы сами по себе, мы самостоятельные. А самостоятельность – это всегда дорого. Угу, угу. Но только по-другому не бывает. Так что цена свободы высока, цена самостоятельности высока. И вот мы и познаем, что такое цена свободы и самостоятельности. Вот. Либо ножки Буша, и вот это вот все, поехали. Вот. А почему нас никто не снабжает, пишет Михаил? Все просто, потому что мы представляем собой конкурентов тем, кто снабжает тех, кто выступает против нас. Поняли? Мы американцам в том виде, в котором мы есть, не очень-то нужны. Как, кстати, и европейцам. Им интересны наши ресурсы, но им совершенно неинтересно с нами торговать этими ресурсами, потому что им выгоднее было бы просто контролировать эти ресурсы. Ресурсы наши достаточно серьезные. Я бы даже сказал, одни из самых серьезных в мире. Я думаю, что я никого не обманываю, когда так говорю. Они нужны им для того, чтобы представлять наибольший вес для противодействия Китая. Без наших ресурсов они Китай не победят. Все, Китай будет главным. Без наших ресурсов они не победят. А мы перекидываем ресурсы на Китай, они сейчас пытаются обрезать Китай от ресурсов от наших. Как для нас важно, чтобы Китай покупал наши ресурсы, потому что это наполняет наш бюджет и позволяет нам вести нашу борьбу. Вот. Также это важно и для Китая, потому что это позволяет развивать Китаю свою экономику, свою промышленность и не впадать в зависимость от энергоносителей, которые им придется где-то искать, если они откажутся от наших энергоносителей. И, скорее всего, там сразу же на горизонте появятся американцы, на которые будут Китаю продавать наши энергоносители, но как бы, по своей цене. Поэтому контроль за энергоресурсами – это контроль над миром. Помните, соответственно, информация, энергия, все, вот, вот оно, пожалуйста. Да нет, ты когда скажи, что это временно, потом все вернем, и мы пойдем, пишет Игорь. Игорь, мы же не знаем, насколько это временно или невременно. Вы же понимаете? Это американцы рассказывают, что они за неделю могут любой конфликт уладить, они везде победили. Выходит Дональд Трамп, говорит, я бы Украину за неделю бы разнес вообще во щепки, там ничего бы от нее не осталось. Вот. Если разговаривать честно, а мы говорим честно, мы говорим, что да кто его знает. Ну, вот. Мединский сказал, надо будет 20 лет, будем 20 лет. Логику поняли? Президент говорил о 10 годах турбулентности. Пожалуйста, мир перестраивается из мира, где есть один гегемон, и он управляет всем миром, да, в многополярный мир. Где-то 10 лет. Вот так. Плюс-минус, естественно. Не то, чтобы это прям вот, когда сказал президент, и через 10 лет в этот же день приходим и, ну что, где многополярный мир? Уже готов многополярный мир? Ну вот нет, не так. Ну, примерно 10 лет. То есть это гипотетически. Вот примерно. Поэтому процессы происходят сложные, вот, происходит борьба за ресурсы, происходит борьба за влияние в мире, происходит столкновение интересов многих народов, стран, вот, и мы в этом смысле опираемся на свои силы. Американцы опираются тоже, в общем-то, на свои силы, но у них есть разнообразные колонии, из которых они могут высасывать соки, чем они, собственно говоря, и занимаются. А колонии ждут подачек от американцев, естественно. Нужные колонии снабжаются, ненужные колонии, наоборот, лишаются ресурсов, потому что из них высасывают, перекидывают в нужные колонии для выполнения определенных задач. Почему Украина нужная колония? Все очень просто. Она должна поспособствовать кризису в России и распаду России для того, чтобы получить ресурсы российские. Если ты получаешь российские ресурсы, ты сразу в шоколаде. Все класс. Все, это вообще класс. Это супер. Это вообще вопросов нет. Если ты получил ресурсную базу России, при этом обладаешь рынками сбыта, которые есть у американцев в руках, ты вообще король мира. Все класс. Все. Какой Китай? Че Китай там? Все, пока Китай. Со всех сторон будет обложен Китай. Ничего хорошего у него не получится. Китай это знает, мы это знаем, все это знают, все прекрасно понимают. В СССР 1 апреля был день снижения цен, пишет Лев. Ну вот видите, и нет СССР. Подумайте, Лев, над этим. В Южной Корее платят владельцу за утилизацию 2,5 тысячи, оказывается, но там другая проблема. Те машины, которые у них запрещены к эксплуатации, у нас успешно ездят еще 20 лет, пишет Бараэт. Про бюджетников смешно. Младший воспитатель в детском саду в Подмосковье получает на руки 25 тысяч рублей. Вдумайтесь в это. Мигранты приходят, устраиваются, какой-то узнают зарплату, а они тут же бегут прочь, пишет Максим. Вот видите, Максим, мигранты бегут прочь. Вот. И не занимают места наши. Ведь вы этого и хотели. Что касается зарплат в детских учреждениях, в школах и так далее, да, все всегда говорят, что они низкие. Но мы говорим не о том, что они низкие или высокие, мы говорим о том, что есть повышение на уровень инфляции или нет. На бюджетникам постоянно повышают на уровень инфляции. Другое дело, что сама база, от которой повышают, она не то чтобы впечатляющая. Это не то, чтобы они получали миллиарды какие-то и еще им добавили, да? Ну, как бы база низкая, и поэтому и повышение, оно там плюс 500 рублей, плюс там 1000 рублей. Ну, вы поняли, о чем я говорю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, октябрь, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Глава фонда, который тоннель предлагает США, который устроили нам конфликт с Украиной, враг, пишет Михаил. Да перестаньте, Дмитриев пытается их купить просто, этих американцев. Он такой, ребята, да чего вам эта Украина далась? Господи, да помойка же. Помойка, смотрите, мы тоннель можем построить. Смотрите, мы вместе на Марс можем полететь. Денег заработаем. Смотрите, у нас Северный морской путь есть. Мы как торговать можем. Всех вообще объегорим, а, ребята? Он говорит, смотрите, вот если бы Америка и Россия бы вот это вот сотрудничали, а не вот это вот все, вот знаете, вот эти непонятные какие-то Украины, Молдавии, вот это, кому это надо? Да это вообще не должно вас интересовать, американцы, это вообще не ваша тема, это все отстой, понимаете? Туда только деньги улетают, а здесь заработаем, денег будет много, а? Конфета, мы не соперники, мы не конкуренты, мы наоборот, можем просто вместе править миром. Плюс-минус, подумайте над этим, как бы. Мне кажется, вот такие намеки, да? Соблазняет капиталиста прибылями, пишет Алекс Поляков. Ну вот-вот. Так вы вслушайтесь, что говорит Венс, пишет Алексей. Две стороны, они не готовы, как будто это драка вот между собой у нас, а американцы вот, они смотрят со стороны такие миротворцы. Ну да-да-да, вы все заметили, что американцы в какой-то момент решили из того конфликта, который сами начали, выскочить и изобразить, что они третей судьи, что они вообще против, что это была война Байдена, да не моя война, да давайте мириться, ля-ля-то-поля. Ну, есть такой момент, есть такой момент. Ну, что ж поделаешь. Какие еще варианты? Смотрите, варианта-то два, на самом деле. Первый, они говорят, мы хотим выскочить, но как бы нам надо выскочить так, чтобы изобразить, что мы молодцы. Вот. И второй вариант, а мы будем воевать с вами, русские, погнали. Ну, в принципе, я так понимаю, что они выбрали, ну, они думают над тем, что им выбрать, но им вариант вот все-таки, ну, видимо, Трампу выскочить, но при этом сохранить лицо и изобразить, что они вот такие молодцы, вот ему нравится больше. Капиталиста можно не только прибылью соблазнить, но и сохранением жизни, пишет Вейл. Ой, Вейл, ну хватит угрожать уже там всем вот, подряд, понимаете, то этим угрожаем, то этим, то они нам угрожают. Смысл-то какой? Понимаете, угроза, она чем хороша? Она если... когда угроза хороша? Когда ты поугрожал, и оно еще и произошло. А когда ты угрожаешь раз, угрожаешь два, угрожаешь три, а потом ничего не происходит, возникает вопрос, а ты точно можешь? Правильно? Поэтому обратите внимание, вот как действует наш президент. Он никому не угрожает вообще. Он наоборот говорит о том, что вы что, там с ума сошли, что ли, угрожаете все время что-то там чем-то, какие-то вещи страшные хотите поставить там врагам нашим, с нами повоевать. Зачем? Зачем подталкивать мир к Третьей мировой? К чему это вообще все? Давайте как-то по-другому. Давайте думайте там. Правда. Вот это вот вы что такие злые-то? То есть вот такая позиция. Вот так и надо. Так и надо. А для чего нам туннель? Там можно паром пустить раз в неделю, и то места пустые будут, пишет рука-нога. Да не может и ни для чего нам туннель. Нам каким-то образом мы... Ну, как бы рука-нога. Я даже не знаю, как вам объяснить-то это. Я еще раз попытаюсь. Смотрите. Смотрите. Есть американцы, вот они любят деньги, да, они любят деньги, они думают, что они на Украине много денег получат, и они думают, что они через Украину могут нас опрокинуть и все наше, что у нас есть, у нас забрать, поняли, да? А мы им такие говорим, ребята, не заберете, не вариант, не опрокинете, Тупая трата денег с этой Украины, честно говоря, ну, как бы, ну, не получится все. Поэтому давайте мы даем вам, как бы, такой вот вариант. Вы отходите от этой истории, и, ну, не так, как будто бы вы все вместе облажались всем Западом, а как будто бы есть какие-то вот тупые европейцы, они облажались, а вы не такие, вы умные, и вот просто предыдущая администрация тупая была у вас, американская, ну, вот, а вы умные, и вы, как бы, только себе плюсов там, наколотили каких-то, да, то есть вы вообще, выгода прекрасна, вы умные очень. И мы вам в этом смысле немножечко поможем. Ну, как бы, мы не будем говорить всему миру, что ваша администрация нынешняя, она такая же, как и предыдущая, и вы просто потерпели поражение и откатились. Просто скажем, что пришли новые люди, они поумнее и все такое, и они вообще хотят взаимодействия. Плюс мы им предложили тут классные идеи, полететь на Марс, туннель построить, знаете, как классно и выгодно. Они чувствуют выгоду, да? Вот. И американцы, в принципе, по логике должны сказать, как, да, вот, ну, видя, что они на поле боя нас не разобьют, ну, дайте, какой смысл уже вот это вот деньги тратить, давайте там объявим о каких-нибудь громких классных проектах с Россией, Украину заметем под под половичок, да и забудем просто. Ладно, уже надо как-то что-то забывать это все там. Если европейцы хотят повыпендриваться, то пусть повыпендриваются так-то в целом. Ну, так же под половичок ее заметаем. Как бы. Ну, было-было, не было, не было. Какая разница? Ну вот, мы говорим, тем более, ребят, ну у нас условия, ну вообще, ну сказка абсолютно. Смотрите, мы вам говорим, у нас есть конституционная территория, выведите оттуда ВСУ, вот с наших конституционных территорий. Ну вот, ну это ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье, отводите ВСУ, да, для начала, вот просто выведите их оттуда. Спокойнейшим образом, вот сейчас есть Славянск-Краматорская агломерация, чтобы нам ее не самим брать на поле боя, а просто вот спокойно отойдите и все. И там дальше поговорим. Плюс-минус, правильно? Правильно. Вот американцам чего Славянско-Краматорск дался-то? Вот американцам надо, что ли, это? Да не сильно-то им и надо. Им-то и Украина-то не сильно нужна. Ну, в принципе, ну, хотят денег заработать. Они вложили 350 миллиардов, им как-то отбивать надо, непонятно как. Вот что-то надо отбивать, какие-то деньги нужны, правильно? Ну, плюс это влияние на нас, конечно же. Контроль морей, да, Балтика, Черное море, Каспий, они хотят контролировать. Для того, чтобы мы были смиренные и так далее. На нас можно было бы давить. Ну, мы показываем, что на нас давить это себе дороже, это невыгодно, это не классно, а вот взаимодействовать с нами гораздо лучше. И вообще мы лучше распадаемся, если нас любить. Когда нам противодействуют, противоборствуем мы вдруг начинаем объединяться, у нас вдруг просыпаются вот эти вот все старые такие важные вещи для нас, да, вот такие вот, знаете, фундаментальные для нашего народа. Мы начинаем вспоминать Отечественную войну 12-го года, мы начинаем вспоминать Великую Отечественную войну, мы начинаем вспоминать, что мы народ воин, и мы, короче говоря, начинаем воевать. Пока мы воюем, давайте будем говорить откровенно, не на 100%, да, то есть мы пока, видите, у нас там мирная жизнь в городах, вот это вот все, ну, я имею в виду те города, до которых не дотягиваются подонки ВСУшные, ну, вы поняли. То есть у нас пока вот такое состояние, когда у нас и военные действия идут широкомасштабные, и при этом сохраняется жизнь та, которая, по сути, была, да, с определенными сложностями, но тем не менее, та, которая была и до начала боевых действий. Вы это сами видите своими глазами. Вот, и мы говорим, но мы бы хотели, чтобы мы бы как бы наши идеи и наши вот устремления мы бы дипломатическим путем хотели бы достичь вот этих наших результатов для того, чтобы мы были довольны все. И вот, а вы, например, могли бы этому посодействовать. Вам надо надавить на Европу, вам надо надавить на это псевдогосударство под названием Украина и перестать делать вид, что Украине нужен Донбасс, что они любят там Донбасс. Это все вранье, они всех людей в Донбассе хотели убить. Мы это все прекрасно знаем. Мы в Крыму они всех хотели убить и хотят до сих пор убить. Вот надо им сказать, что этого не будет никогда в жизни. И надо признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонщину и Запорожье частью России. Надо признать. Просто всемирное признание. Начать можно с того, чтобы это сделали американцы. Все остальные, в принципе, ну, что хотят, пускай делают дальше. Хотят, признают, хотят, не признают. Ну, вот с этого начать. Было бы здорово. Именно в тех административных границах, которых мы считаем правильными, которые у нас обозначены в Конституции. Вот. Почему так? Да очень просто. Вы хотели подготовить нам антироссию у нас под боком. Собственно, чем вы и занимались? Вы хотели взять Крым, править Черным морем через Крым. У вас Крым утек из рук в 2014 году. Дальше вы хотели подавить восставший Донбасс и опять все-таки вернуться к вопросу о том, чтобы попить каву в Крыму. Мы вам сказали, что этого не будет. Мы вам показали, что этого не будет. Этого, внимание, не будет. Поэтому оставьте эти дурацкие мысли, оставьте эти дурацкие желания, оставьте эти потуги свои, и давайте вернемся к серьезному разговору. Серьезный разговор выглядит так. Есть ситуация на земле в пользу России. И дальше будет только нарастать в этом смысле наше доминирование на поле боя. Это первое. Второе. Ну вот, вы можете, конечно, давать ракеты, но это очень плохая идея. Очень плохая идея. Почему? Потому что в радиусе действия этих ракет находится, например, центр принятия решений всех в России, да? То есть это прямая угроза вообще-то Кремлю. Ну, как бы, ну, раз вы будете создавать прямую угрозу нашему руководству, да, то да, мы будем создавать прямую угрозу вашему руководству. Это же очевидно абсолютно. Мы найдем, изыщем средства, возможности для того, чтобы устроить вам тоже ад, понимаете, чтобы в Вашингтоне сидели там и у вас зады подгорали. Но это никому не нужно. Кому нужны все эти карибские и некарибские кризисы? Никому не нужно. Все. Ситуация в этом смысле заходит в тупик. Поэтому пора перестать использовать Украину как прокси. Ну, во всяком случае, в том объеме, в котором она используется, и ни в коем случае никак не увеличивать этот объем. Наше предложение на столе, все его прекрасно знают, уже тысячу раз о нем сказано, вот надо действовать в этом направлении. Плюс надо заткнуть рот прибалтийским придуркам, которые там в истериках валяются, русских выгоняют, нацисты у них маршируют. С этим надо разобраться. Этим должен заниматься, внимание, Трамп, потому что это его шавки, они ему будут подгавкивать. Они будут подгавкивать всем, кто в Америке сейчас руководит. Это очевидно. Соответственно, европейцев прижать к ногтю должен Трамп, вот, прибалтийцев, которые считают себя европейцами, прибалтов, да, а он должен прижать к ногтю, потому что они ему подчиняются, может быть, они и не подчиняются ему, но гипотетически они подчиняются именно американцам. Все, и Украину, естественно, которая не жизнеспособна без сторонних вливаний, финансовых, военных и всех остальных, тоже должен урезонить тот, кто эту Украину современную уродливую создавал. А современную уродливую Украину создавали американцы, все. Вопрос решен. Значит, если вы создавали, если вы породили, вы и убиваете. Ну вот, будет очень здорово. А с нами можно договориться. С нами можно строить великолепные мосты, можно строить туннели, можно летать в космос, плавать по Северному морскому пути, вместе подниматься на Эльбрус. Не знаю, что хотите, можем делать. Все, что угодно можем делать. Теслы можем заводы строить в России, если надо. Что, мы не построим завод Теслы в России? Да за секунду построим. Будем ездить на Теслах? Да, будем ездить на Теслах. Давайте, конечно, без проблем. Какие вопросы-то? Конечно, электрокары, экология. Вообще, мы за. Мы за. Но давайте мы просто сделаем так, чтобы с исторических территорий вы убирались. Все, валите отсюда. Занимайтесь своими делами. У вас там есть какие-то свои рядом регионы, вот ими занимайтесь. Ваши регионы. Посмотрите, что там у вас на заднем дворе. Посмотрите, подумайте, занимайтесь этим. Нами не надо заниматься. Все. Спасибо большое, нам уже пригляд не нужен. Мы уже сами по себе. Мы уже научились, мы от сиси отошли. Все, мы можем сами. Спасибо большое. Все, мы выросли, все. Мы взрослые. Не надо нас пытаться под затыльниками загнать обратно. Нет, не получится. Мы маленькими не собираемся становиться. Не американцы это не примут, они же... Не, американцы это не примут, они же понимают, что они облажались в этом конфликте, пишет Геннадий. Ну, если ты понимаешь, что ты облажался, зачем тебе еще больше усугублять ситуацию? Надо просто сделать вид, что это не ты облажался, а те, кто были до тебя, и сказать, что ты молодец и никогда бы этого не допустил. При тебе бы эта война никогда не случилась. И выйти из нее. Другое дело, что они выйти прямо на всех наших условиях не могут, потому что они понимают, что если они выполняют все наши условия, да, получается, что мы их подвинули. И поэтому они все время что-то там выторговывают. Зачем? Ну, как бы вопрос открытый. На мой взгляд, давно уже можно было бы согласиться с нашими условиями, и все было бы прекрасно. Американцы имеют возможность так сделать. Другое дело, что сам Трамп находится в не самом удобном положении для того, чтобы принимать такие важные решения. Почему? Потому что у него нет 100%, да хотя бы даже там 60%, 70% поддержки. Все время у них там балансирует 50 на 50. 50. И вот он вот в этой раскоряке все время что-то там изображает. Ну, пусть изображает дальше. Это, в принципе, его проблема, а не наша, конечно, в большей степени. Какой им смысл завершать конфликт? Перестанут покупать американское оружие, американскую нефть, пишет Сергей Агафонов. Да вы почему говорите, что перестанут покупать американское оружие? Европу, ну, нужно перевооружить всю полностью. Европа слила все, что могла слить, на Украину. Мы занимаемся демилитаризацией не только Украины, но и демилитаризацией Запада в целом. Уже, видите, говорят, дайте томагавки, Трамп выходит, говорит, так мы бы дали, они вообще хорошие, но они нам самим нужны. То есть объемы оружия, они же не безграничные, они ограничены. Вот, и любого оружия, и систем ПВО, и наступательных систем, оборонительных систем, самолетов, все что угодно. Это есть определенные ограничения. Ну, вот. А европейцы, как, ну, как бы оголтелые, просто поставляли оружие на Украину, вы это все прекрасно знаете. Теперь у них голые зады у многих. И им американцы говорят: ну, мы вам поставим, сейчас создадим оружие, вам поставим, Европу перевооружим. Правда, это будет к 2030-му, 35-му, 40-му году и так далее. Ну, вот и все. Слово «сися» в утреннем эфире. Ну, как так, Алексей, пишет Валентина Владимировна. Вам не нравится слово «сися»? Мне очень нравится слово «сися». Оно, мне кажется, доброе, светлое. И все мы все благодарны «сисе» за то, что она нас вскормила. Разве нет, Валентина Владимировна? Ну, что, это плохо? Нельзя говорить слово «сися»? Все у США получится, конфликт с Европой развязан, они займутся Китаем, пишет Игорь В. Все, что получится, конфликт с Европой развязан, они займутся Китаем. Понятно, то есть они толкнули нас в конфликт. Значит, Европа одна не потянет конфликт с нами. Коротко отвечаю вам. Если Европа вступает в конфликт с нами, американцы должны этот конфликт финансировать. Если американцы финансируют конфликт европейский, а он будет еще больше, чем вот сейчас конфликт, который, так скажем, украинский, вот, нужно еще больше денег американцам. Где их взять, это совершенно непонятно. Если они будут такими, ну, допустим, они их изыщут и будут финансировать Европу и вооружать Европу в момент боевых действий, Европа будет нести потери, то, конечно, вообще ни о каком соревновании с Китаем идти речи не может. При хороших раскладах, когда американцы не воюют, и американцы не тратят деньги на тупые войны с нами, они все равно проигрывают Китаю. А при раскладе, когда они тратят деньги на глупые войны, они тем более проигрывают Китаю. Вот какая история. Поэтому шансов-то у них не так много. Им каким-то образом надо с нами задружиться, да задружиться так, чтобы мы балансировали в дружбе с ними и Китаем. Вот представляете, вот такая у них задача-то должна быть на самом деле. Ну, понятно, что они нас хотели просто победить и пользоваться нашими ресурсами, но ведь не получается. И я так понимаю, что у них вот это деление в голове, вот этот вот дуализм, он в этом и заключается, что часть из них все-таки уверена, что они могут нас дожать и потом наши ресурсы использовать. А часть уже считает, что это нереально, и поэтому надо как-то это, ребята, мы сейчас увязнем здесь. Ну, то есть, смысл-то в чем? Русские сами по себе сражаются со всем Западом и, получается, до сих пор не умерли. И это прям беда для Запада, потому что вот этот титан, который всех якобы может прижать к ногтю, он не может прижать к ногтю, это очевидно. И это проблема для них большая. И чем дальше, тем больше это очевидно. Какая-то, казалось бы, еще выходят всякие Рюты и прочие идиоты и начинают рассказывать про экономику России, которая меньше экономики Техаса, ха-ха, мы ее сейчас победим. Кретин, он говорит об экономике мирного времени. Это все чепуха. Это не имеет отношения к экономике военного времени. Экономика военного времени строится по другой логике. Она мобилизационная, она иная вообще. Ну вот и все. Поэтому, когда этот кретин выходит и начинает там ухмыляться и рассказывать, что у них там экономики большие, и сейчас они будут нас побеждать, ну, конечно. А готовы европейские граждане терпеть вот такие издержки, которые, условно говоря, даже мы терпим? А что, если эти издержки будут в 10 раз больше? А если в 20? А если мы начнем воевать совершенно вот как мы раньше воевали, условно говоря, Великую Отечественную войну и так далее, мы не хотели бы этим заниматься. Вот знаете, есть такая песня «Хотят ли русские войны?» Не хотят. Но если вот так вот пойдет с европейцами, ну, если они к этому доведут, подведут нас всех, да, то что тогда? А если полетят ракеты наши по Европе и начнут громить их промышленность, да долго ее хватит там этой промышленности? Какая капитализация будет их компаний? Это же все, ну, как бы, это такие вопросы, которые вроде бы кажутся из зоны, да, из какого-то, ну, выдуманных, да, какого-то невозможного, но, знаете, как бы никто и не знал, что такие, такие масштабные боевые действия, которые сейчас происходят, возможны, будут в 21 веке. Ну вот, теперь знаем, что и в 21, и, видимо, в 22, и хоть в 23, хоть когда. Вообще они возможны, потому что человечество, а есть человечество. Как бы технологический прогресс идет, технический прогресс, а человек не меняется. Поэтому все возможно. Ну, и долго там, большая капитализация, ну, вот представьте, ну, как бы, что с ней будет тогда, с этой капитализацией? Вот есть такая компания в Голландии, например, да, как она называется? Сейчас вы мне напомните, которая производит, когда литография, что-то, в общем, необходимое у них оборудование для того, чтобы создавать впоследствии чипы, и они, по сути, стопроцентные ASMR, по-моему, как-то, нет, ASMR, это когда «Привет, ты слышишь меня?» Ну, какая-то вот компания вот эта вот, нидерландская. Она вот существует. Они делают там вот эту литографию-то, по-моему, называется литография. Ну, такие, что-то, что позволяет потом делать чипы. Чипы, например, делает Тайвань для американского ВПК и так далее, да, то есть для военных целей, и не только для военных целей. Но вот, как бы, основа для этих чипов, ее делают голландцы. Одна компания в мире, у нее 100% практически этого производства. Ну, то есть, вот это производство, оно 100% мира занимает практически 100% долю в производстве вот этих вещей. Все остальные пытаются, Китай сейчас пытается нагонять. Вот представьте себе, там в чем сложность? Я читал, поверхностно объясню, потому что глубоко не погружался в этот вопрос. Но смысл в том, что нельзя взять и построить завод сразу. Там нужно именно все время, вся проблема в том, что время нужно. Плюс еще нужны специальные зоны, чтобы они были сейсмически свободными, чтобы там никаких колебаний не было для того, чтобы вот такой высокой точности эти все вещи построить. Плюс там должна быть определенная атмосфера внутри этого производства. Она тоже, оказывается, появляется не сразу. Ну, там, короче, сложнейшая тема. Ну, нужно лет 10-20 для того, чтобы просто построить что-то. Вот, грубо говоря, вот так объясняют. Даже с возможностями, вот любыми вообще, какие есть. Даже с китайскими возможностями. Поэтому китайцы делают, но все равно нужно время. Ну, представьте, в этот завод просто прилетает ракета одна. Вот вся литография там, вот они все, для всего мира, всю основу для чипов, для всех чипов они создают. Одна ракета. Одна, просто. И все. И что дальше? Вот что дальше? Ну, вот все, опа, были чипы, и нет чипов ни у кого и никаких. Ну, как бы есть, но не такие хорошие все эти там какие-то там нанометры, какие-то они там 3 нанометра, 2, не знаю, там какая-то уникальная технология, у всех остальных большие чипы, их надо прям перевозить на бульдозере, там как бы на тракторе возить, вот, на поезде один большой чип привозят, там, знаешь, миллион человек его выгружают, загружают, а эти маленькие такие, глазами не видно, вот какие классные у них чипы. Вот просто одна ракета туда. Все. Просто взрывная волна просто сбивает это все. Не обязательно даже разрушает. Она просто немножко что-то где-то посекла, немножко тряханула. Тряхануть, просто тряхануть. Потому что вот эти заводы, они строятся в месте, где никогда и ничего и никак не трясет. Потому что если это где-то хотя бы чуть-чуть трясет, даже чуть-чуть волнуется, так скажем, земля, даже то, что ты не ощущаешь, для того, чтобы эти создать станки, это все, 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 это все, никак нельзя. Должно быть очень-очень-очень, должны быть очень правильные особые условия, уникальные. Вот все, просто туда, бам! И поехали обратно. Куда там? В 19 век или когда? Говорите, как Соловьев, пишет Екатерина. Ну, если Соловьев это говорит, значит, он прав. Ну, потому что это правда. Я могу вам найти. Как же это называется компания? Сейчас я вам найду. Так, чипы. Нет. Сейчас, секунду. Литография. Нидерланды. Все сейчас это найдется. ASML. Вот, да, а я говорю ASMR. Нидерландская компания, крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности, необходим в том числе для изготовления интегральной схемы, микросхемы и так далее, памяти, флеш-памяти, микропроцессоров. Центральный офис в Элдховене, город и община на ручье Гендер в нидерландском регионе, северный Брабант, юго-западнее Эйндховена. На 30 декабря 2009 года население составляло 43 тысячи человек. Исследовательское производственное отдел в местах установки оборудования действует более 60 центров обслуживания в 16 странах. Компания называлась ASM Lithography, была основана изначально в 1984 году как совместное предприятие Advanced Semiconductor Materials International, ASMI, и Philips. Впоследствии Philips осталась небольшая часть акций ASML. Компания входит в верхнюю часть индекса NASDAQ 100 и по состоянию на 2024 год имеет рыночную капитализацию 377 миллиардов рублей. Ой, долларов, простите, рублей, господи. Так, собственники руководства, деятельность, производство интегральных микросхем, литографические установки, да. Литографическое оборудование, литография, операции используемые, оптическая фотолитография, ультрафиолетовая фотолитография. Нет, мне бы найти то, почему это нельзя построить. Вот я это находил. Почему это нельзя построить быстро? Почему это нельзя создать везде, где бы ты ни захотел? То есть вот такой, а вот я здесь сейчас возьму, вот в поле построю. Что это невозможно. Это сложно там. А еще в большой войне может наступить момент, когда кончится конвенциальное оружие, и придется расчехлять ядерное, пишет рука-нога. Да, и причем он, этот момент может наступить неожиданно быстро. 50 лет назад обходились без чипов, а Королев и Туполев свои технические произведения с помощью логарифмической линейки создавали. И автомобили были вполне ремонтопригодны, пишет ВЛ. Да, только ломались часто. Меня поэтому удивляют те люди, которые говорят про автомобили современные, говорят, ну сколько он проходит? Ну 100 тысяч-то он хотя бы пройдет. Ох, помню, у нас это шестерка «Жигули» была. До 100 тысяч там уже 10 тысяч раз все поменяешь. Уже 4 машины сменишь внутри, пока она до 100 тысяч. Сейчас говорит, неправда, мы ездили, только масло лили. Да. Расскажите мне про шаровые опоры, мне расскажите, давайте. Извините, но я не европейцы, а евросоюзцы. Они ловко приватизировали название европейцы, хотя самая большая страна Европы — это Россия, пишет Алексей Фрей. Я вам говорю, Алексей, не про то, как они хитро жонглируют словами, как мы забываем, что мы тоже часть Европы, во всяком случае, до Урала. Вот. Я говорю немножко о другом. Я говорю о том, как в этом мире все взаимосвязано, и как те вещи, которые сегодня кажутся незыблемыми, могут вот так вот в одночасье исчезнуть. Потому что есть точка на карте, куда один удар наносится, и мы вдруг откатываемся на, не знаю, ну, 30-40 лет назад в вопросе производства чипов. Прикиньте, такая вот ситуация. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Федоров говорит, в Америке лет 5 назад такой же завод хотели построить, по-моему, еще даже не начали, по-моему, все еще на стадии хотят. Но я вот тут, пользуясь интернетами, нашел информацию. Почему вот, например, та же самая ASML, она единственная? Вот смотрите, просто читаю. Ключевой модуль производится немецкой компанией «Трампф». Эти лазеры невероятной мощности, которые должны попадать в летящую каплю олова с точностью до нанометра. Про каплю олова потом вам почитаю, в чем там смысл. Оптика, зеркала для EUV-систем производится немецкой компанией Zeiss. Ну, Карл Zeiss, помните, да? Это, возможно, самая сложная часть. Zeiss годами шлифует и полирует зеркала до такой степени, что если увеличить одно из них до размеров Германии, самое большое отклонение от идеальной поверхности составит десятки сантиметров. Это если вот представить себе, да, масштаб. Сотни других компаний по всему миру поставляют компоненты, которые сами по себе технологические шедевры, точнейшие механизмы стадии для перемещения пластины, вакуумные системы, системы охлаждения и так далее. ASML не просто покупает детали, интегрирует в единый организм, пишет миллионы строк кода для управления всем хозяйством и обеспечивает работу так, чтобы система в целом достигала нужной производительности и точности. Процесс настолько сложный, что самый современный чип можно изготовить только на оборудование, которое само было произведено с помощью предыдущего поколения этих же чипов. Вот главная проблема. То есть там преемственность. Если ты хочешь сделать вот с нуля сделать так, чтобы у тебя были чипы, которые есть сейчас, вот с нуля ты будешь делать, да, без их хозяйства. Тебе нужно, во-первых, иметь производство там оптические, все остальные, лазерные. Это раз. Два, тебе нужно пройти все стадии этих чипов. То есть ты не можешь взять и сразу делать чип такой, какой он вот сейчас есть. Тебе нужно начать с того, какой он делался там, я не знаю, 10 лет назад, допустим. И он должен постепенно, поколение за поколением, рождать следующий чип. Вот такая идея. Ну, то есть безумие. Ну вот, к сожалению, да. Циклическая зависимость. Чтобы спроектировать новый EUV-сканер, нужны более мощные компьютеры. Чтобы произвести более мощные компьютеры, нужен более совершенный EUV-сканер. Раскрывает этот круг постепенно. ASML, наращивая сложность, но это требует колоссальных долгосрочных инвестиций. Вот. Вот как-то так. Разработка технологии EUV заняла более 20 лет. У ASML. Десятки миллиардов долларов. Первые инвесторы, клиенты ASML — это Intel, Samsung, TSMC. Это как раз, да, это Тайвань. Разработки финансировали. Дублирование бессмысленно. Альянс выживания. Стратегический альянс выживания. Только альянсом можно это сделать. Ну вот какая-то такая история. Теперь про заводы, собственно. В чем сложности? А почему нельзя взять и построить, например, завод? Вот ASML, например, сделали станки для производства чипов, да? И можно купить станки, просто поставить их вроде бы, да, где-нибудь в помещении, и погнали чипы клепать. Поехали. Источник света. Для современных процессоров используется литография с длиной волны 13,5 ньютон-метра. Создание мощного стабильного источника такого света фантастически сложно. Крошечные капли олова падают в вакуумную камеру, облучаются мощнейшим лазером. Дважды. Первый лазер деформирует каплю, второй испаряет ее, создавая плазму, которая излучает нужный свет. Нужно повторять процесс десятки тысяч раз в секунду с невероятной точностью, чтобы получить достаточно света для экспонирования. Сам источник — один из самых сложных механизмов, когда-либо созданных. Оптика. На длине волны EUV свет поглощается практически всеми материалами, включая стекло, поэтому невозможно использовать обычные линзы. Решение. Используются зеркала, но не простые, а многослойные, состоящие из десятков пар кремний-молибден. Их производство требует атомарной точности, то есть на уровне атома точность. Коэффициент отражения каждого такого зеркала всего около 70%. В системе несколько зеркал, и на каждом теряется свет, что требует еще более мощного источника. Точность позиционирования. Пластину кремния нужно перемещать с точностью значительно меньше, чем размер транзистора. Точность позиционирования должна быть на уровне десятков пикометров. Один пикометр — это 10 в минус 12 степени метра. Это меньше диаметра атома. Перемещение. Меньше диаметра атома. Система должна двигать пластину весом в сотни граммов с такой точностью, подавляя любые вибрации. Маска. Это не просто прозрачная, непрозрачная или непрозрачная пластина. Сложность. Для EUV-маска также отражающая. На нее нанесена многослойная структура и абсорбер. Любая даже микроскопическая частица пыли или дефект на маске испортит всю партию чипов. Маски хранятся в ультрачистых боксах, транспортируются с высочайшими мерами предосторожности. По поводу частоты. Производство ведется в помещениях класса ISO 1.3. Это означает, что в кубическом футе воздуха допускается не более 1-3 частиц размером больше 0,1 микрона. Для сравнения, операционная в больнице — это примерно ISO 5.6. Частица пыли размером с вирус может убить несколько чипов сразу. Стабильность. Завод должен быть абсолютно стабилен. Температура колебания, колебания температуры не более чем 0,1 градуса. Плюс-минус. Все, никак. Вот колебания 0,1 градуса по Цельсию. Влажность контролируется с точностью до долей процента. Вибрация. Фабрику строят на массивных фундаментах, часто с активными системами гашения вибраций, чтобы исключить влияние даже проезжающих мимо грузовиков. Ну, такая вот история. Стоимость 20-30 миллиардов. Это для производства значит, процессоров 3 ньютона. Нет, не ньютон. Нанометра. Ньютон — это другой. Нанометра. Сопоставимо с бюджетом космической программы средней страны. Энергопотребление. Один завод потребляет около 100-150 мегаватт электроэнергии, как небольшой город с населением 100 тысяч человек. EUV-станок один потребляет около 1 мегаватта. Водопотребление. Процесс требует огромного количества ультрачистой воды для промывки пластины системы охлаждения. Завод может потреблять десятки миллионов литров воды в день. Требуется сотни тонн сверхчистых химикатов и газов, подвозить их нужно без риска загрязнения. Ну, там еще кадровые вопросы и так далее. Ну, поняли, короче. А может поступить как профессор Браун из кинофильма «Назад в будущее», аналог процессора на элементной базе 50-х годов в коробке наполовину капота Делориана, пишет Вэйл. Наверное. При желании можно и в сейсмоактивных зонах 2 нанометра чипа делать. Тайвань постоянно в своей фабрике TSMC после землетрясения восстанавливает и пристанавливает работу линий, пишет Дмитрий. У меня теперь один вопрос. Каким образом такой завод появился в Голландии, пишет Финист. Долго и упорно они над этим работали. И там, видите, мы когда читали, где он находится, да, сейчас я вам расскажу, вот, секунду, вернем назад. Ну вот, находится АПББ в Вилдховене, в регионе, юго-западе, город и община на ручье, Гендер. И вот этот вот Гендер, может, другое там ударение, ручей тоже не просто так там. Это, видимо, чистенькая водичка, та самая, которая нужна в огромных объемах. Вот куда нужно нацелить наши ракеты и шантажировать Европу, пишет рука-нога. Ну, рука-нога, спасибо большое за подсказку. Воевать, конечно, проще получается. А приработок больше. ВПК американский больше зарабатывает, чем голландская компания, наверное, пишет Белкин. Не знаю. Мы так не сможем, пишет Савелий. Сможем! Но проблема в том, что это должно быть, займет очень много времени, как вы понимаете. Тут же, видите, тоже, это ASML, она, например, не может обойтись без оптики Carl Zeiss, да? Ну, просто Zeiss. А, и не может обойтись без газов. Вот мы, я же читал, что газы надо привозить. А какие газы? А, там смешно, но, по-моему, там речь идет о неоне, а потом еще выясняется, что этот газ в основном производится, вы не поверите, в Донбассе. Вот, вот такая вот фишечка. Что-то мне такое попадалось на глаза. Сейчас я попробую найти. Так, литография. Газ. Какой? Какой используется? Так. Так. Сверхжесткий, ультрафиолетовый, голландская до готовности к серийному производству. Машины, Intel. Нет, сейчас сложно будет искать и одновременно с вами говорить. Вот в чем проблема. Так, деятельность, собственность, история, продукция. Литографическое оборудование, вот я найду. Так, цепочка операций, завершающая операция, примечания, принципы технологии. Так, окисление кремния, диффузия. Нормально, да? Вот просто слова такие перечисляю какие-то непонятные. Газ. Какой газ? Черт! Кто мне напишет, какой газ используется? Неон. Так, неон. Окей. Все, неон, да? Точно неон. Так, неон. Где производят? Так, сейчас будет интересно. Так, Neon Productions Country. Здесь 2025 год. На карте видно, что это Россия, Китай, ЮАР, по-моему, и вот Украина. А, еще Япония вот у нас здесь. Китай – один из крупных производителей продавцов неона после начала российско-украинской войны, особенно, как говорят, вот они напишут, российско-украинцы, в феврале 2022 года, который привел к перебоям в производстве неона как на Украине, так и в России. Украина производит 70% мирового объема неона, необходимого для технологической промышленности США. Па-па-па. Па-па-па. Редко кто говорит про это. Все говорят про какие-то там металлы, еще что-то. Вот неон, газ. И по поводу, вот видите, Украина производит 70% мирового объема неона, пишет. А надо посмотреть, где конкретно производят, в кавычках, на Украине, тот самый неон. Так, производство неона. Давайте так. Неон. Украина. Там уже окажется, что это и не Украина вовсе. Так. Па-па-па, по словам источника, влияние, полуприкоп, имеет широкий набор поставщиков основных материалов, исполнитель директора Ассоциации полуприкопной промышленности, Украина – крупнейший экспортер неона. Это старые материалы, да, благородного газа необходимого для нескольких этапов производства полуброниковой продукции. Такие компании, как АСМЛ и Микрон, одни из крупнейших покупателей украинского неона. Но они объявили, что накопленные в запасы неона альтернативные источники поставок исключают любое серьезное воздействие. Ну да, да, конечно, мы поняли. Украина поставляла в Соединенные Штаты более 90% неона, ключевого компонента газовых лазеров, который используется в производстве микросхем. Неон – побочный продукт российской сталелитейной промышленности, которая очищается на Украине. Перевозка неона осуществляется в основном по морю из Мариуполя и Одессы. Приветики. Так, теперь эти лакированные России. Обе страны, Украина и Россия, мировые лидеры по экспорту целого ряда природных газов, металлов, которые используются в производстве полупроводников. Неон, гелий, палладий, гексафтор, циклобутен, скандий и другие. Так и не хотят. Украина обеспечивает до 90% поставок неона для полупроводниковой отрасли США. Россия обеспечивает 35% поставок палладия в США, в целом отвечает более чем за 45% общемировых поставок. Россия также ключевой поставщик C4F6 для американских компаний. Это как раз вот гексафтор циклобутен. Так. Сейчас. Заводы. Производству неона. Заводы по производству неона. Та-та-та-та-та-та. Так. Вот мы, кстати, запустили собственное производство. Украина, сейчас мы сделаем. А вот вы, вот, сейчас вы все поймете, дорогие друзья. 20 июня 2023 года. В Мариуполе готовится возобновить производство крупнейшее предприятие по производству высокочистого неона. В Мариуполе. К концу 2023 года Мариупольский завод «Ингаз», который входит в тройку лидеров по производству инертных газов, возобновит работу. Для восстановления предприятия выделено 100 миллионов рублей. После его запуска появится несколько десятков рабочих мест. Шаг важен не только для ДНР, но и для всей страны. Завод «Ингаз», основанный в 1994 году, находится в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Предприятие, ведущий производитель технических и проверочных газовых смесей, а также поверочных газовых смесей для инженерных газов высокой частоты, входит в тройку лидеров в России по производству неона. До 2022 года завод поставлял продукцию в Германию, Соединенные Штаты, Тайвань, Южную Корею. Вот тебе и все. Ранее главными поставщиками инертных газов были два крупнейших мариупольских металлургических завода. Завод имени Ильича, помните, да? А также металлургическое предприятие «Азовсталь». Understand? Все understand, да? В феврале 23 года местные власти приняли решение проводить восстановительные работы после событий 22 года. Планируется восстановить завод инертных газов «Ингаз». Это неон и другие редкие газы, которые нужны в промышленности химической и радиоэлектронной. Это очень редкие газы. Наш завод может занять 10-15% доли мирового рынка производства этих газов. Определится инвестор. Надеемся, что в течение этого года предприятие будет запущено. Вот тебе и раз. Получается, что Китай и Россия контролируют производство неона, который нужен для производства литографического оборудования, которое нужно для производства чипов, которое нужно для функционирования военки американской и всего их высокотехнологического сектора, который вообще как-либо связан с чипами. Там тебе и компьютеры, вычислительные мощности разнообразные, и интернеты, и искусственные интеллекты, и что хочешь. Без неона никак. А если еще Китай в итоге все-таки справедливейшим образом восстановит свое влияние 100% на Тайване, то интересно вообще, чем будет заниматься в этом смысле Америка, да? Жители Донецкой области не знали, насколько они богаты, пишет Александр. Да-да-да. Зато это знал человек, который владел этими заводами. Угу. На всякий случай. Вот. И это вот к слову о том, что американцам может быть интересно. Вот когда, знаете, говорят, да кому нужны эти все ресурсы? Да вот, можете себе посмотреть. Хотя бы производство неона, без которого невозможно производить чипы. Оборудование, на которых производятся чипы, чипы, которые позволяют потом производить новое оборудование, на которых будут производиться новые чипы, которые позволят производить новое оборудование, на которых будут производиться новые чипы. Прикиньте, такая вот ситуация. Ну так. Мы им неон продаем, а они нам свои станки и чипы не продают. Санкции, пишет Александр. Типа того. Американцы займутся дезинтеграцией США, пишет ВЛ. Тут и орешник не нужен, просто вентиль закрыл, и привет, пишет Александр. Ну, у них есть запасы неона, вы сами понимаете. Ну, вот, поэтому они стараются. Но, тем не менее, вот мы говорим о редкоземельных металлах. Китай, да, у нас доминирует в этом смысле, вы все знаете, редкоземельные металлы. Наш президент говорил о том, что мы могли бы с американцами разрабатывать редкоземельные месторождения в России. Американцы пока что-то там как-то не особо отреагировали, как я понял. Хотя предложение хорошее, от Украины давно уже пора американцам отказаться. Плюс, вот тебе неон, без которого никак, оказывается, невозможно ничего сделать. Для того, чтобы был неон, нужна сталелитейная промышленность. Сталелитейная промышленность на Украине, это Донбасс. Это Донбасс. Да, как бы вот эти все Львовы, Львивы и прочие вот эти вот непонятные названия, вот, ничем никому не интересны. Только полякам, может быть, с точки зрения того, что там их архитектура. Больше они никому не нужны и ничего они не дают. Одесса, порт, по которому доставляется это, например, тем же самым, в те же самые Нидерланды. Поэтому Одесса интересна. Вот. Ну, естественно, Мариуполь интересен, потому что то же самое. Порт, доставка, вот, плюс производство, потому что тяжелая вот эта вот промышленность важная, где и сталь появляется, и неон, как побочный продукт сталелитейного производства, который нужен для того, чтобы создавать чипы, чтобы создавать станки, чтобы создавать чипы, чтобы создавать станки, чтобы создавать чипы, чтобы создавать станки, чтобы создавать чипы. На Украине не все берут бесплатно, а в России платить надо, пишет Игорь. Да нет, они хотели бы, конечно, у нас все брать бесплатно, в этом дело. Вот. А не в том, что на Украине все берут бесплатно. Западенцы всегда орали, что Донбасс их обдирает, таких работящих, пишет ВЛ. Да, и это всегда было враньем. У западенцев ничего своего нет, и никогда не было, и никогда не будет. Естественно, сердце такое промышленное, вообще, еще и Советского Союза, да и, понятно, да, Украины потом, как куска отколовшегося от Советского Союза, но это всегда был Донбасс, Донбасс. И в том-то и дело, что вот эти вот, так скажем, западные области украинские, которые ничего не генерировали против, не против, а кроме ненависти, да, к Донбассу, они нахлебниками всегда были и остаются нахлебниками. Вот. Их основная генерация — это создание русофобии в мире. Вот. И вот этих своих бандеровских лозунгов нацистских, ублюдочных. А, не знаю, можно ли говорить в нашем слове, в нашем эфире это слово, но, если что, приношу свои искренние извинения. Не хотелось так сильно ругаться. Ну, вы поняли, дурацкие свои вот эти вот вещи. А, если говорить о промышленности, то это Донбасс, конечно, да. Угу. Да. Именно так. Ну, добыча, производство. Есть плакат 20-х годов «Донбасс – сердце России», пишет ВЛ. Конечно, большевики понимали ценность Донбасса. Более чем. Украину нужно отрезать от выхода к морю. Это обеспечит нам безопасность в Черноморском регионе. Плюс это выход к Приднестровью. Одесская и Николаевская область должны быть возвращены в Россию, пишет Эд. Эд, ну, правда же, вот то, что вы сейчас говорите, всем известно, и все это говорят уже несколько лет. И все это знают, да? Но спасибо большое, что повторили это. Я просто стараюсь какие-то вещи рассказывать, которые, может быть, будут чуть сильнее раскрывать тему. Ну как нет, западенцы каву пьют под поляницью, пишет СВ. Напоминаю, что мы им уран продаем, а могли их поставить в интересную позицию, а вместе со Штатами и Европу, пишет Лис Хитрый. Могли бы. Но лучше создавать зависимости от себя, чтобы при определенных, ну, определенном непонимании, которое периодически возникает, эта зависимость была настолько серьезной, чтобы она могла влиять на принятие решений в нашу пользу. Украинское государство надо перенести в Канаду на землю Баффина, пишет ВЛ. На момент распада СССР Украина была самая промышленно развитая республика, и вот что вышло, пишет Михаил. Ну, Украина была самая промышленно развитая республика, потому что Украине отдали Донбасс, то бишь Новороссию в определенный момент. Вот, и Крым отдали Украине зачем-то, сделали частью Украины. Все это происходило, собственно говоря, постепенно, и это была ошибкой советского руководства, очевиднейшим образом. Ну и все это довершилось ошибкой демократов, которые пришли ко власти в определенный момент. Ну, может быть, ошибка, может быть, диверсией, как хотите, так и называйте, которые просто это отдали, и все. Ну, это безумие абсолютное. То есть, абсолютно аграрная страна, которую сделали промышленной, ну, для удобства, для того, чтобы удобно было, административно поделили по-другому, а потом вот в этих административных границах просто отдали и все. Просто сказали «до свидания». Ну, это класс, это поаплодировать стоя нам всем надо. Мы, конечно, вытворили, так вытворили. Вот. В принципе, я уверен, что отдай Украине только вот эти там, сколько там, 4-5 областей западных, скажи, вот такая будет Украина, всего вам доброго и хорошей вам независимости, они бы и на это согласились. Сидели бы там, друг другу бы славили, вот рассказывали, какие они бандеровцы, но не имели бы огромной промышленности, не имели бы возможностей пользоваться этим, не имели бы всех тех ресурсов, которые вложил Советский Союз в это, в некогда конструктивную республику, вот, и не имели бы возможности паразитировать на этом, фактически используя тот ресурс, который создал Советский Союз, для того, чтобы бороться с советским наследием. Ну, безумие, конечно, но вот как-то так. Да были бы, была бы Украина, Литва, Латвия, Эстония, никому нафиг не нужна, пишет Геннадий. Конечно. Жириновский говорил, Украине, Львовская область. Ну, там не только Львовская область, там еще кое-чего есть. И, в принципе, никто бы не печалился бы, если бы они в рамках этих областей бы создавали свою редную-неньку, там вот это вот все. Но проблема в том, что вот эта бандеровская идеология, совершенно не присущая русским людям, она распространилась на всю территорию Украины, которая собрана кусками из частей русских земель. И, собственно, в этом-то вся и кроется беда, и основа, и фундамент того, что сейчас происходит. Мы это вот как бы понимаем, я надеюсь. Вот. А как же, также Украине отдали Харьков, третий промышленный центр СССР, пишет ВЛ. Да, это понятно все, это понятно все. Вот. А они потом рассказали, как они вот основали там все, как эти города они там придумали. А то, что города эти были основаны там при царе, так скажем, да, при императорах и императрицах наших. Ну, это как бы зачем об этом говорить, кому это нужно, никому это не нужно, не будем это делать, вот. Будем там что-то рассказывать свое. В 2014 году во Львове обсуждали вопрос отделения от Украины в случае поражения Евромайдана, пишет ВЛ. Классно было бы, если честно. Вот все некоторые, ну, как бы говорят, надо брать Львов, надо брать Львов. Не надо брать Львов. Львов, он пусть сам собой занимается. Ну, если уж сильно хотят, поляки пусть занимаются. Я бы не рекомендовал никому брать Львов. Нет никакого смысла. Каких Львов? Непонятно, да? Львов бомбили. Каких Львов? Короче, вот такая вот история, дорогие друзья. Не очень часто она упоминается в медиа, во всяком случае, кроме меня, не помню, чтобы кто-то ее упоминал, с этими всеми газами, неонами, чипами. А ведь интересно, правда? Видна взаимосвязь. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.